Говорит Радио Свобода, у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров. Нью-Йоркские тени». Радиоочерк Александра Гиннесса. «Тень и отражение человека в истории мысли и в истории литературы. От античности до наших дней». Овидий, Джеймс Фрезер, Шамиссо. Не только герой Шамиссо, Петр Шлегель, боится потерять тень. Она часто соединена с сознанием человека мистической связью, живая, но бестелесная, в чем-то родня отражению. Прошлой зимой, отшучивался герой Шамиссо, когда он в трескучий мороз путешествовал по России, его тень так крепко примерзла к земле, что он никак не мог ее оторвать. Александр Гиннесс утверждает, что нет на свете места лучше, чем Нью-Йорк, где можно жить без тени или найти новую. Передача впервые вышла в эфир 15 июля 2000 года.
В эфире радиоочерк Александра Гиннесса «Нью-Йоркские тени».
Когда отпрыск древнего французского рода Адельберт Шамиссо бежал в 1796 году от ужасов революции в Германию, ему было всего 15 лет. Но никогда, даже став известным немецким поэтом, Шамиссо не забывал о своем статусе человека, потерявшего родину. Делясь опытом, он написал сказку «Необычные приключения Петера Шлемиля». Эта маленькая книжка бессмертила автора и обогатила немецкий словарь, сделав нарицательным имя главного героя. Фамилия Шлемиль происходит от еврейского слова, означающего «размазню», «простака», «неудачника», умеющего заключать только невыгодные сделки. Как раз такую, как герой Шамиссо, продавший дьяволу свою тень за кошелек неразменных червонцев. Очень скоро Шлемиль обнаружил, что в нашем мире тень уважают еще больше, чем золото. Сперва он пытался выкручиваться.
Прошлой зимой, объяснял Петер, когда он в трескучий мороз путешествовал по России, его тень так крепко примерзла к земле, что он никак не мог ее оторвать.
Другим он рассказывал другое.
Какой-то олух так неудачно наступил на мою тень, что продырявил ее насквозь. Пришлось отдать ее в починку.
Увертки, однако, не помогали. Ни богатство, ни честность, ни щедрость не заменили Шлемилю пропавшую тень, без которой его не признавали за человека. Шлемиль с легкой душой отдал тень дьяволу, думая, что ему она не нужна. Но оказалось, что без тени человек не полон. Оставшись без нее, мы лишаемся бездны, а значит, глубины. Нарушение естественного баланса чревато смертным светом безжизненности. Именно на этой теневой диалектике построен роман Булгакова «Мастер и Маргарита». Это не проповедь торжествующего добра, а манифест вечного порядка, гарантом которого служит равновесие между утверждением и отрицанием, между светом и тьмой.
Что бы делало добро, если бы не существовало зло? И как бы выглядела земля, если бы с нее исчезли тени? Вот тень от моей шпаги. Но бывают тени от деревьев и от живых существ. Не хочешь ли ты ободрать весь земной шар, снеся с него прочь все деревья и все живое, из-за твоей фантазии наслаждаться голым светом?
Да, не было у тени лучшего защитника, чем Воланд, что неудивительно, если вспомнить о его профессии. Тень бывает только у тела, ее часто считают душой, точнее ее изнанкой. Юнг, например, взваливая на тень тайные порывы, темные страсти и смутные вожделения, называл ее внутренним дикарем. Обычные дикари с этим не спорили. В архаических культурах к тени относились с большим уважением, чем к себе, и следили за ней, как кот за хвостом. В тени видели сверхъестественное продолжение человеческого естества. Джеймс Фрезер в своей эпохальной монографии «Золотая ветвь» этой Библии первобытной культуры пишет, что индейцы запрещали под страхом смерти наступать на чужую тень, особенно если она принадлежала тёще. Тени окружают человека как свита короля. Стоит ее отнять, и он зачахнет в одиночестве, как лир, отрекшийся от престола. Фрезер пишет.
Дикарь часто видит свою душу в тени или в отражении, которое с необходимостью становится для него источником опасности. Ведь если тень растоптали, ударили или укололи, наносится ущерб личности ее владельца. А если тень отделили от него вовсе, возможно, чего он твердо верит, человек умирает. Есть колдуны, которые могут сделать человека больным, пронзив его тень копьем или разрубив ее мечом.
Тень и отражение связаны друг с другом как негатив с позитивом. Поэтому и табу у них общее. Отражение, как все живое, но бестелесное, обладает магической властью над тем, кого он отражает. Поэтому в Древней Греции существовал неписанный закон, запрещавший смотреть на свое отражение в воде. О том, что получалось, когда его этот закон не соблюдали, рассказывает история нарцисса, не сумевшего оторваться от того, что он увидел в ручье. О том, как разворачивалась эта трагедия отражения, можно узнать из Овидия.
«Сам он собой поражен, над водою застыл неподвижен, юным, похоже, лицом на изваянный мрамор по-росски. Что увидал, не поймет, но к тому, что увидел, пылает. Юношу снова обман возбуждает и вводит в ошибку. О, легковерный, зачем хватаешь ты призрак бегучий? Тень, которую зришь, отраженный лишь образ и только. В ней ничего своего. С тобою пришла, пребывает, вместе с тобой и уйдет, если только уйти ты способен».
Боясь повторить судьбу нарцисса, дикари всего света отказывались фотографироваться. Тиражируя свой облик, справедливо считали они, человек теряет врожденную уникальность, постепенно становясь тем, что постмодернизм назвал симулякром, копией без оригинала. Предусмотрительно оберегая себя от этой участи, король Сиама, так раньше называли Таиланд, вплоть до 20 века запрещал чеканить свое лицо на монетах. Это табу Фрезер объяснял следующим образом.
«Когда с лица снимается копия и уносится от владельца, вместе со снимком уходит часть его жизни. Поэтому суверен едва ли мог допустить, чтобы его жизнь вместе с монетами распылялась по его владениям».
На Балканах, вплоть до совсем недавнего прошлого, старались заманить случайного прохожего на строительную площадку, чтобы установить краеугольный камень в его тени. Через 40 дней после этого человек умирал, зато дом стоял веками. Тот же незаменимый Фрезер пишет.
«В Трансильвании существовали торговцы тенями, чье ремесло заключалось в поставке архитекторам теней, необходимых для придания прочности стенам. В таких случаях снятая с тени мерка рассматривалась как эквивалент самой тени. И зарыть ее значило зарыть жизнь или душу человека, который, лишившись ее, должен умереть».
В своей сказке Шамиссо нигде прямо не объясняет, что он понимает под тенью. Но его читателям легко догадаться. Речь идет об утраченной отчизне. У них и правда немало общего. Потерять тень трудно, как родину. Мы к ней так привязаны, что она не отвязывается, даже если очень стараться. Привычно, незаметно, неумолимо она следует за нами. От нее нельзя избавиться, как от снов и воспоминаний детства. Она не отстает и тогда, когда мы о ней забываем. Нерушимость этого союза вызывает тот священный трепет, который пытается внушить нам Родина, когда ее пишут с большой буквы. Достаточно, впрочем, и маленькой, чтобы она волочилась, то отставая, то обгоняя, но никогда не отходя ни на шаг. Тень может скрыть темнота, акцент молчания Горбатого исправит могила. Отношение с тенью строится на невольности. Она следует за нами, повторяя наши жесты. Со стороны кажется, что мы подчинили ее себе, но в сущности мы умеем управлять ею не больше, чем собой. Мы, конечно, можем заставить тень плясать под свою дудку, но, как и нас, вырастить ее способно лишь время. Когда солнце клонится к западу, тени растут сами собой, молчаливо и неостановимо, как седина. На этом, впрочем, сходство кончается. Старея вместе с нами, тень, в отличие от нас, каждый полдень рождается заново. Синхронность наших движений создает иллюзию симметрии. Тень копирует жесты, но она вовсе не похожа на нас. В ней нет глубины и смысла, который мы приписываем себе. Признавая только свет и его отсутствие, тень, как шахматы, не отличает оттенков. Оставляя нас без подробностей, она рисует характерный, как в шарже, профиль. Тень – двумерное изображение личности. Ей свойственна бездумная и пугающая простота контурной карты. Фальшивый двойник – она не столько копия, сколько схема, прототип, эмбрион, чертеж, первый набросок человека. Говорят, что так родилось искусство. Первый художник очертил мелом свою тень, свой силуэт. В Нью-Йорке так делают до сих пор, но лишь с покойниками и только полиция.
В Вы слушаете радиоочерк Александра Генниса «Нью-Йоркские тени».
Нью-Йорк в нашем рассказе о тенях всплыл отнюдь не случайно. Дело в том, что, оставшись без тени, Шлемель пытался ее найти в самых дальних уголках земного шара, для чего автор подарил ему семимильные сапоги. Сперва тень казалась Шлемелю бесполезнее аппендикса, но, лишившись ее, он понял, что тень служит корнями, которые можно пустить и в чужую почву. Петр, как и его совершивший кругосветное путешествие автор, тщетно рыскал по всей планете.
«Я прошел Азию с востока на запад, догоняя солнце, и вступил в Африку. Я с любопытством огляделся в ней, несколько раз измерив ее во всех направлениях. У геркулесовых столбов я перешагнул в Европу и, бегло осмотрев ее южные и северные провинции, через Северную Азию и полярные льды, попал в Гренландию и Америку. Пробежал по обеим частям этого материка, и зима, уже воцарившаяся на юге, быстро погнала меня с мыса Горн на север».
К сожалению, в своих бесконечных странствиях Петр Шлемель так и не сумел добраться до Нью-Йорка. И зря. Ибо нет на земле места, где легче жить без тени или вырастить себе новую. Любимый приют изгнанников – Нью-Йорк – город иноземцев, может быть, даже инопланетян. Как искусственный спутник Земли, он стоит в стороне от нее. Возникший без претензий на историческое величие, Нью-Йорк рос естественным путем. В нем нет никакой умышленной идеи. Более того, у него нет даже своего лица. Уникальность Нью-Йорка лишь в его сиядности. Он сворачивает вокруг себя пространство и время. Его нельзя назвать городом одной эпохи. Он не принадлежит ни одной культуре, ни одной истории, ни одной расе. Нью-Йорк – совокупность всего. Сумма человеческой природы, включающая и все теневое, темное, низкое, злое в ней. В нейтральности и ничейности Нью-Йорка его безмерная притягательность. Здесь нет общего знаменателя, и потому в Нью-Йорке так просто стать самим собой. Он ничего другого не требует от человека, даря ему высшую свободу, безразличие. Прилепившись к самому краю Америки, Нью-Йорк служит транзитом между тем светом и этим. Неудивительно, что тени чувствуют себя здесь так привольно. Это их страна. Но виновата в этом не зловещая потусторонняя география, а безалаберная городская архитектура. Нью-Йорк – это оправленный в цемент случай. Все главное в этом городе уместилось на узком островке. Вынужденный ютиться там, где его основали напуганные индейцами голландцы, Нью-Йорк превратил равнинный ландшафт в альпийский. Сергей Параджанов, впервые увидав знаменитый Манхэттенский абрис, с восторгом Кавказа закричал: «Это же горы!» И правда горы. Гряда небоскребов громоздится вдоль горизонта в восхитительном беспорядке. Пьянящий произвол проведения исключает трезвую градостроительную логику. Лишенный ее, рельеф тут не подражает природе, а является ею. Здешняя архитектура растет, как бамбук в джунглях. Не только так же быстро, но и так же не параллельно. Ни одно здание не учитывает соседа. Дома то кучкуются, где попало, то наползают друг на друга, то жмутся к земле, то пронзают небо. Единственный закон, которому подчиняется дикая градостроительная поросль, продиктован страхом остаться в тени. Этот город можно смотреть либо сверху, либо со стороны. Оставив вершины посторонним, своих он поселил в ущелье. Издали Нью-Йорк, как пачка Памира. Внутри он – ловушка для теней. Тень – живая часть города. Он будто дышит ею. Благодаря теням, неспособная к движению архитектура растет и опадает, как грудь олимпийца, размеренно, покойно. В замедленной съемке суток тень послушно следует распорядку дня. Подчиняясь часам и солнцу, она венчает архитектуру с астрономией. Когда Нью-Йорк не может отбросить тени, он отражается в одном из тех водоемов, что делают его архипелагом. Ведь Новый Амстердам, как и старый, весь прочерчен замысловатой водяной сетью, которая умело ловит его отражение то в грязных каналах порта, то в морском языке Ист-Ривер, то в гордом Гудзоне, то в отмеченном статуе свободы заливе, куда стекаются Нью-Йоркские воды, чтобы соединиться с Атлантической волной. Отражения умножают Нью-Йорк и путают его гостей, но не обитателей. Нью-Йорк – город платоников. Привыкшие жить в густом вареве миражей, они легче расстаются с иллюзиями, которые другие считают окружающим. На каждый дом в рецепте Нью-Йорка приходится столько бестелесных спутников, что привкус реальности делается почти неразличимым. Волоча за собой шлейф неощутимых эманаций, этот город ведет зыбкое, но бесспорное существование, о котором можно сказать то же, что Шопенгауэр писал о природе сновидения. Нельзя утверждать, что сон есть, тем более, что его нет. Сны и тени, говорил другой знаток вопроса Евгений Шварц, состоят в двоюродном родстве.
Люди не знают теневой стороны вещей, а именно в тени, в полумраке, в глубине и таится то, что придает остроту нашим чувствам.
Самое странное в сновидении – не что в нем происходит, а с кем. Во сне субъект лишается центра самоидентификации. Это значит, что мы перестаем быть только собой. Сквозь истонченное дремой «я» просвечивают чужие лица и посторонние обстоятельства. Осчастливленные ветренностью, мы бездумно сливаемся и делимся, как амебы. При этом во сне мы перестаем считаться со всеми грамматическими категориями, включая одушевленность. Как на картинах Дали, где вещи совокупляются без смысла и порядка, швейная машинка с зонтиком. Тени отражения делают видимыми сны города. Идя по Нью-Йоркской улице, вдоль домов, сплошь покрытых зеркальным панцирем, мы попадаем в волшебный мир непрестанных метаморфоз. Как во сне, сквозь стену тут пролетает птица. Тень облака служит шторой небоскребу, в который бесшумно и бесстрашно врезается огромный Боинг. В этой скабрезной игре света и тьмы и нам достается соблазнительная возможность слить свои тела со стеклом и бетоном Нью-Йорка. Для этого нужно смешать наши тени и отразиться вместе со всей улицей в зеркальной шкуре встречного небоскреба. Свальный грех урбанизма порождает сказочное существо – людоград. Одушевленное сочетается в нем с неодушевленным, как раз в той пропорции, которую предусматривает смутная органика теней и отражений, выталкивающая нас в другое, магическое измерение. Однажды на закате я показывал приезжему писателю вид, открывающийся с одной из двух 110-этажных башен мирового торгового центра. Я хвастался панорамой, но зачарованный писатель с жадной завистью смотрел вниз. Там, на площади у фонтана, копошился турист, жалкий и невзрачный, как все мы, когда на нас смотрят свысока. С крыши он казался не выше муравья, зато какая у него была тень. Смуглая, как Отелло, она занимала пол небоскреба. Раскинувшись на 300-метровой стене, тень величаво жестикулировала, ведя немой диалог с облаками и горизонтом. Возможно, это была тень Петера Шлемиля, которая искала себе нового хозяина.
слушали радиоочерк Александра Гиннесса «Нью-Йоркские тени». В передаче звучала музыка Дебюсси и джазовые композиции на саксофоне в исполнении Джонатана Аллана.
Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
Я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет, польза от этого будет немного, я думаю.
Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
Очень осторожно.
Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать, поэтому в любом случае я не думаю, что это как-то скажется.
Я не употребляю информацию.
Не скажешь, что отрицательно, но с некой стороны.
По большому счету я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
Иностранные агенты – это наши друзья.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Сибирь – это 3/4 всей территории России, почти 36 миллионов жителей.
«Сибирь. Реалии» – это ежедневный, честный и интересный рассказ о том, как живет большая часть России.
«Сибирь. Реалии» развеивает мифы, рассказывает о реальной жизни.
Каждый день новости и аналитика, интересные интервью и захватывающие видео.
Читайте и смотрите нас на сайте sibreal.org.
В эфире архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. У микрофона Иван Толстой. Театральный выпуск «Поверх барьеров». Пушкинский Борис Годунов в постановке британского режиссера Деклана Донелана на сцене МХАТа имени Горького. Труппа составлена из лучших актеров московских театров. Английский постановщик ставит в России уже не первый раз. В «Борисе Годунове» подиум разрезает зрительный зал пополам. Не успевают актеры одного действия договорить свои роли, как на другой стороне подмостков появляются следующие. Голоса накладываются, создавая идею никогда не пустующих подмостков истории. Интервью с режиссером, фрагменты спектакля. Театральный выпуск подготовила и ведет Марина Тимашева. Эфир 15 июля 2000 года.
Театральный выпуск «Поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. Международная конфедерация театральных союзов, организатор международного фестиваля имени Чехова и автор многих театральных проектов, в том числе девятичасовой версии «Аристеи» Петера Штайна и его же «Гамлета» с российскими артистами, пригласила в Москву на постановку английского режиссера Деклана Донелана. Деклан Донелан руководил английским театром «Cheek by Jowl». Его театр привозил в Москву «Меру за меру» и «Как вам это понравится» Шекспира, герцогиню Амальфи Уэбстера. В прошлом году комедия «Францесс» показала в Москве Сида Корнеля в режиссуре Деклана Донелана, а поставленная им в Малом драматическом театре Петербурга «Зимняя сказка» Шекспира получила Российскую национальную театральную премию «Золотая маска» за 99-й год. Любовь английского режиссера к России и очевидный успех спектаклей Деклана Донелана в Москве и Петербурге привели к тому, что Конфедерация театральных союзов предложила режиссеру поставить в Москве со сборной командой артистов пьесу на его выбор. Деклан Донелан выбрал пушкинского Бориса Годунова. Это был мой выбор. Я пытался поставить Бориса Годунова уже 15 лет. В середине 80-х меня пригласила для постановки одна из английских шекспировских компаний, но из-за тени ничего не вышло. Затем театр Буландро попросил меня поставить Бориса в Румынии. Я уже и актеров распределил и изучил румынский перевод. Кажется, кстати, единственный перевод Бориса. Но опять не получилось. И, наконец, Валерий Шадрин, директор конфедерации, спросил, что бы я хотел поставить в Москве. Я ответил: Бориса Годунова. Он сказал: чокнутый, давай. И мы 5 лет тому назад договорились. В 2000 году в Москве на сцене Московского художественного академического театра имени Горького состоялась премьера. Главные роли в спектакле сыграли Александр Феклистов, Борис Годунов, Евгений Миронов, Дмитрий, Ирина Гринева, Марина Мнишек, Авангард Леонтьев, Шуйский, Игорь Юсулович, Пимен. Прежние спектакли Деклана Донована были поставлены на большой сцене, но для Бориса Годунова художник и постоянный соавтор режиссера Ник Ормерод выстроил в центре зала подиум. Он разделяет зрительный зал на две равные части. Прежде всего, главное, что ли, для меня было создание эпического пространства. С одной стороны, могут здесь важно шествовать процессии, а с другой стороны, могут бежать друг к другу навстречу люди. В то же время это пространство может быть интимным, как в сцене у фонтана. К тому же, когда я читал Бориса Годунова, меня поразила кинематографичность пьесы. Она будто бы раскадрована, чего стоит один только прыжок от сцены в монастыре через бегство от Репьева к его появлению в корчме. Подиум, разрезавший зал напополам, действительно немало способствует стремительности действия. На последних репликах сцены с участием одних действующих лиц уже появляются персонажи следующего явления. Голоса накладываются. Возникает впечатление, что ни один из героев драмы ни на одну секунду не покидает подмостков истории. Замедленным можно считать только самое начало спектакля. Публика еще только занимает места в зале, а на сцене церковная служба. Молитва перебивается стуком пишущей машинки. Пимен заканчивает свою летопись. Небесные голоса и сухой треск старинного Ундервуда. Что там политика по сравнению с вечностью?
Умери нашу жизнь, Господи, помилуй нас, и мир Твой, и спаси души наши, яко благ и человеколюбец. Господи, помилуй.
Наряжены мы вместе город ведать, но кажется, нам не за кем смотреть. Москва пуста. Вслед за патриархом в монастырю пошел и весь народ. Как думаешь, чем кончится тревога?
Чем кончится, узнать не мудрено. Народ еще повоет и поплачет. Борис еще поморщится немного, чтоб явится пред чаркой вина и, наконец, по милости своей принять венец, смиренно согласиться, а там он будет нами править по-прежнему.
Но месяц уж протек, как, затворясь в монастыре с сестрою, он, кажется, покинул все мирское. Ни патриарх, ни думные бояре склонить его доселе не могли. Ни внемлет он, ни слезным увещанием, ни их мольбам, ни воплю всей Москвы, ни голосу Великого Собора. А что, ежели правитель в самом деле державными заботами наскучил и на престол безвластный не взойдет? Что скажешь ты?
Скажу, что понапрасну лилась кровь царевича-младенца, что если так, Дмитрий мог бы жить.
Хотя Деклан Доналан утверждает, что политические аллюзии с современной Россией его не интересовали, он, кажется, лукавит. Все герои одеты в обычное партикулярное платье, военные в камуфляже и мундирах российской армии. В первой сцене Борис и Шуйский вступают в шутливый поединок, выдержанный в духе восточного единоборства. Клятва Бориса при восшествии на престол звучит казенно и бездушно, как стучащая машинка Пимена, и до боли напоминает недавно прошедшую инаугурацию президента. Вечное присутствие патриарха за спиной царя усугубляет сходство. Сцена разговора Басманова с боярами воспринимается как встреча генерала с олигархами. Все персонажи драмы постоянно апеллируют к народу, к его мнению. В финале спектакля обращение к народу показывают в телевизионной трансляции. Что ж остается народу, кроме безмолвия? Что будешь кричать глухому экрану телевизора? Пушкин назвал Бориса Годунова народной трагедией. У Доналана народ — это пара мужчин и женщин, да еще ребенок. Им не дано подняться на сцену истории. Они сплетничают по углам подиума, там, где располагаются зрители. Поначалу кажется, что главное действующее лицо пьесы — это народ, у которого, впрочем, нет никакой власти. Вся власть сосредоточена в руках Бориса или Дмитрия. И вот она загадка. Что такое демократия? В чем выражается власть народа? Смешно и грустно то, что оба, и Борис, и Дмитрий, в некотором смысле оба сумасшедшие демократы, потому что Борис отказывается от трона. Народ буквально умоляет его взойти на престол. Дмитрий устами своего агента Гаврилы Пушкина говорит: «Нас делает сильными общественно мнение». Из истории известно, что даже Иван Грозный, менее всего запомнившийся демократическими убеждениями, даже он не возвращался в Москву, пока его не упросили. Автократия и деспотия не являются результатом волевого решения одного человека. Это не слишком объяснимый сговор многих людей. И пьеса эта о манипуляциях власти с общественным мнением. Я усилил это в сцене в корчме и телевизионной картинкой в финале. У народа возможности и проявить себя мало. Вы только ощущаете его присутствие в пьесе. И все же народ – тоже власть. Манипуляциям с общественным мнением полностью посвящена так называемая польская сцена. Деклан Доналан превратил ее в ток-шоу. Гришка Отрепьев, ничтожный прыщавый подросток, двигающийся по подмосткам, как официант в ресторане и моющий ноги Пимену, нечесанный рыжий беспризорник в монастырских сценах. Он же, присмыкавшийся на границе перед солдатами и спокойно привычным жестом перерезавший горло ножом одному из них, на наших глазах превращается в импозантного телевизионного ведущего. О нем говорят: умен, приветлив, ловок. Ловок — это уж точно, ловкач. Костюм, белая рубаха, галстук-бабочка, набриолиненные волосы, микрофон. Прирожденный оратор. Он показушно раздает жалования солдатам и папахи казакам. И танцует. Сальный лакей, с трудом вспоминающий русскую плясовую. Когда чуть позже он произнесет «Перед собой вблизи видал я смерть», вы вспомните тот момент, когда сам он перерезал горло военному на границе.
Мои друзья, Литва и Русь. Вы, братские знамена, поднявшие на общего врага, на моего коварного злодея, сыны славян! Я скоро пойду в желанный бой! Дружины ваши грозные! Но между вас я вижу новые лица.
Они пришли у милости твоей просить меча и службы.
Рад вам, дети! Ко мне, друзья! Ну кто, скажи мне, Пушкин, красавец сей?
Князь Курбский!
Имя громко. Ты родственник казанскому герою?
Я сын его.
Он жив еще?
Нет, умер. Великий ум, муж битвы и совета. Но с той поры, когда являлся он,
своих обид ожесточенные мстители, святовцами под ветхий город Ольги. Мала в нем умолкла.
Мой отец волыньей провел остаток жизни в поместьях, дарованных ему водой.
Уединен и тих на луках он искал себе отрады, но мирный труд его не утешал. Он юности своей отчизну помнил, и до конца по ней он тосковал.
Несчастный вождь, а как ярко просиял восход его, шумящий бурной жизни, я радуюсь.
Велика владелитесь, что кровь его с отечеством мирится.
Вины отцов не должно вспоминать мир гробу и...
Прибишься, Курский.
Превосходно в резко-комедийном ключе решена сцена у фонтана. Фонтан — это черный колодец где-то внизу. И никакой любви, одна похоть. Увидев тощее тело Марины под пышным платьем на кринолине, Дмитрий наполовину утрачивает любовный пыл. Циничная, осознанная жажда минутного обладания и невероятная самоуверенность заставляют его признаться в самозванстве.
Я бедный черноризец. Монашеской неволею скучаю. Под клобуком свой замысел отважный обдумал я. Готовил миру чудо. И, наконец, из Кении бежал к украинцам, выкупульнее курение, владетелево сабре, и научился, явился к вам. Дмитрием назвался, и Поликов безмозглых обманул.
Кто он? Бедный самозванец! Не мнишь ли ты колено преклонением, как девочке, доверчивой и слабой, тщеславное мне сердце умилить? Ошибся, друг, у ног своих видала я рыцарей и князей благородных, и их мольбы я хватно отвергала. Не для того, что беглого монаха!
Не презирай молодого самозванца, в нем доблести таятся. Может быть, достойные московского престола, достойные руки твоей бесценной!
Достойные позорные петли дерзкие!
Ну, виновен я, гордыня я буянной, обманывал я! Бога и царей миру лгал, не тебе, Марина! Меня казнить, я прав перед тобою, нет. Я не мог обманывать тебя. Ты мне была единственной святыней. Пред ней же я притворствовать не смел. Любовь, ревнивая, слепая. Одна любовь принудила меня все высказать.
Всем хвалишься, безумец.
And then there's the mighty, terrifying...
И вот эта волшебная, фантастическая сцена у фонтана. В ней сходятся воедино все темы пьесы, власть, убогая реальность политики и загадочный вопрос человеческой идентичности. Это вопрос Гамлета, вопрос Эдипа. Кто я такой и кто ты? И то, что я люблю тебя не за то, каков ты есть, а за то, что я хочу в тебе видеть. Это общая трагедия всех людей, и это линия Марины. А линия Дмитрия — я буду тем, кем ты хочешь меня видеть. И он решает изменить собственному «я». В конце концов, все равно становится ясно, что они оба из себя представляют. Рыжий, хитрый, нахальный, как лис, изворотливый, как змея, лже-Дмитрий Евгения Миронова не антипод Бориса Годунова, скорее его отражение, только помоложе. Борис Годунов, Александра Феклистова, ничтожный канцелярский чиновник, аппаратный интриган и пошляк. Когда говорит о совести, то стряхивает пепел с сигареты и намазывает его себе на лоб. Вот и вся его совесть, серенький кусочек пепла, легко стряхивается.
И ни власть, ни жизнь меня не веселят. Предчувствую небесный гром. И горе мне счастья нет. Я думал, твой народ довольствие пославить, успокоить, щедротами любовь его снискать, но отложил пустое попечение. Живая власть для черни ненавистна. Они любить умеют только мертвых. Безумны мы, когда народный плеск и ярый вопль тревожит сердце наше.
Ни у Бориса, ни у Дмитрия совести нет. Есть разделяемое ими обоими презрение к собственному народу. Как Дмитрий пытает плененного военного, так Борис удавкой стягивает горло Шуйскому, пытаясь удостовериться в смерти царевича. Как лжет Дмитрий, якобы не желающий проливать русскую кровь, так лжет и Борис. Его нисколько не волнуют встающие из гроба мертвецы. Ему интересна только его власть. Кажется, Деклан Донован не задавался вопросом, убил Борис царевича или нет. Важно, что мог убить. Это не для аудитории. Зритель не должен получать внятных ответов на такие вопросы. Но для меня самого ответ ясен. Мне не важно, убил Борис царевича или нет. Главное, что он вынужден публично признать. Жаль, что царевич еще жив. Сказав такое, правитель через неделю может услышать, что царевич уже мертв, и не может быть уверен, что в этом нет его вины. Вот это ужасное серое облако висит над ним все время и разрушает его изнутри. Гришка с его Борис отличную ситуацию понимает. Когда Франко шел на Мадрид, ему сказали, что взять город можно, имея 5 колонн. Он ответил, нужно 4, 5-ю я найду в самом городе. Так вот, Гришка знает, что его 4 колонны – это общественное мнение. А 5-я – вина Бориса. Сложная, но очень просто рассказанная пьеса.
The 4 columns that he has is public opinion. And the 5th column is the guilt of Boris. And so it's a very sophisticated play, told very simply.
Я знаю только то, что в Кракове явился самозванец, и что король и паны за него.
Что ж говорят, кто этот самозванец?
Не ведаю.
Но чем опасен он?
Конечно, царь, сильна твоя держава. Ты милостью, родением и щедротой усыновил сердца своих рабов. Но знаешь сам, бессмысленные черни изменчиво, мятежно, суеверно, легко пустой надежде предана, мгновенному внушению послушна, для истины глуха и равнодушна, опаснями питается она. Ей нравится бесстыдная отвага. Так если сей неведомый бродяга литовскую границу перейдет, к нему толпу безумцев привлечет Дмитрия, воскреснувшее имя.
Деклан Донован все время повторяет, что пушкинская пьеса не сентиментальна. Спектакль не сентиментален точно. Если кого-то и жаль, то детей. Маленький царевич время от времени появляется на сцене в окровавленной мантии, другого ребенка лупит мать, подталкивают мальчика к Дмитрию в польской сцене. Мальчик говорит: «Да будут наши трупы на царский трон ступенями тебе». Когда Деклан Донован ставил «Зимнюю сказку» в Петербурге, было то же самое. Незримым укором взрослым стоял в углу сцены убитый сын Гермионы. Его явлением был чрезвычайно омрачен, так сказать, счастливый шекспировский финал. Действительно ли режиссеру жаль одних только детей? Я не знаю, я думаю, это простое совпадение, хотя обе пьесы говорят о том, как взрослые убивают детей. Впрочем, Пушкин слишком сложный драматург. Вот вспомните сцену с Николкой и ребенком, который отнимает у юродивого деньги. Мальчик не так уж невинен. Не стоит преувеличивать юношескую невинность. Да и вообще, это антисентиментальная пьеса. Бог знает, какая это пьеса. Она вроде бы похожа на шекспировские хроники, но примеров отличных постановок, скажем, Ричарда III, хоть отбавляй, а Бориса Годунова никому еще в театре не удавалось поставить удачно. Лучшим был спектакль Юрия Любимова, в свое время запрещенный из-за смерти Брежнева и прямых политических ассоциаций. И вот теперь версия Деклана Донована. действительно не сентиментальная, не интеллектуальная и не трагическая. Сам Донован повторяет, пьеса простая. Мое первое представление о Борисе Годунове, да мне было тогда 20 лет, оно шло от Шаляпина. Само название этой пьесы для иностранцев волнующее, благодаря опере. Я прочитал пьесу и изумился, так современно, так стремительно написана она великим драматургом. Это тем более невероятно, что Борис Годунов первая пьеса Пушкина. И очень жаль, что больше таких пьес не писали. Эпическая, поэтическая, драматическая традиция уступила дорогу натуралистической, как у Островского. Кстати, то же самое произошло с Пергюнтом Ибсена. Критики Пергюнта ненавидели. А Ибсен позже стал писать в натуралистической манере. Жаль, я так люблю большие поэтические пьесы. Но при всей любви к большим поэтическим пьесам Деклан Донован поставил не поэтическую пьесу, хотя стихи артисты читают прекрасно. Он поставил политическую сатиру из жизни ничтожеств. Она, безусловно, содержится в самой пьесе, но ею не исчерпывается пушкинский текст. Поставленную перед собой задачу Деклан Донован реализовал на все 100%, но никаких дополнительных смыслов к произведению не прирастил и не стал по заветам Пушкина, играя злого, искать, где он добрый. Поставил монохромный черно-белый спектакль про, увы, очень понятных нам правителей государства российского. Центральный выпуск «Поверх барьеров». Продюсер в Москве Александр Орлов-Сокольский. В передаче использована музыка Александра Пантыкина. Передачу «На волнах свободы» ведет Марина Тимашева.
Вы слушали программу 2000 года. Архивный проект «Радио Свободы». Как это было четверть века назад? Вспоминает Игорь Померанцев.
95-й год, лето, жаркое лето. Вот говорят, что переезд – это такая маленькая катастрофа. Так говорят о людях. А переезд радио, гигантского радио – это был просто апокалипсис. Потому что радио – это гигантская анатомия. Это нервная система, это мозг. И вот все это соединить, довести до ума. Лично я переехал летом, было жарко, и я помню, были временные студии где-то в подвале, и казалось, что они были сделаны из самана, а рядом работали еще коллеги из среднеазиатских редакций. Поэтому мне даже казалось, что это какая-то эвакуация, военная эвакуация в Ташкент. Была еще одна очень важная деталь. В это время радио переживало техническую, технологическую революцию. Мы переходили от пленок к цифровой записи. Все эти системы были несовершенными, и то и дело в эфире образовывались дыры. Ну, это не черные дыры, потому что когда в эфире дыра, то включается музыка. Но тем не менее, вот мы чувствовали себя какими-то вот испытателями, причем это был эксперимент над самим собой, над собственным голосом. Так что лето 95-го года – это еще такой прорыв, технологический рывок. Да, вот из-за этой самой революции вдруг самыми главными людьми на радио стали не журналисты, не люди, которые делают эфир, а компьютерщики. И как-то так они гордились. И ходили по коридорам такие важные. И президент просто написал: «Не забывайте, что мы здесь обслуживаем журналистов». Но это такой комический элемент. Что еще? Прага 95-го года. Это еще постсоциалистическая Прага. У Пастернака есть такая строчка: «Ты рядом, даль социализма». Вот вдруг мы увидели, я увидел этот социализм рядом. Казалось, что Прага пережила социализм как войну. И вдруг вот мы оказались не в благополучном Мюнхене, а я еще начинал в Лондоне, в лондонском бюро, не в благополучном Мюнхене, а мы оказались в той жизни, о которой мы рассказывали издали, и мы сами стали частью этой жизни. Это еще население прожане, в затрапезе, унылые мужчины моего возраста, надломленные, неказистые. Я потом понял, в чем дело. Мужчины же рождаются охотниками, героями, А вот эти прожане, мужчины пожилого возраста, пережившие социализм, они так ходили, вот как будто бы говорили своим видом, карателям, или жандармам, или кагибистам: «Дядя, дядя, ну я такой калека, я инвалид, не трогай меня, ну что с меня возьмешь?» Ну, это теперь Прага стала роскошным европейским городом, а тогда это было все иначе. Ну что еще? Вот что. У людей радио обостренный слух. И я в Праге вспомнил определение архитектуры как застывшей музыки. Это немцы придумали. Это Гёте, Шеллинг говорил, Шопенгауэр. Разными словами. Но из-за того, что у человека радио обостренный слух, я услышал Прагу, ее архитектуру. Причем это была разнообразная архитектура. Это была архитектура Ренессанса, и это звучала ренессансная музыка, архитектура барокко, а потом модерн, и ты шел по Праге и слышал Чарльстон или Фокстрот, а были еще спальные районы социалистические. Это такая попсня социалистическая, лучше бы ее не было. Но, тем не менее, Прага звучала и продолжает звучать. Что еще? 95-й год. Люди. Я работал с чешскими коллегами и в Лондоне на BBC, и в Мюнхене. И это была немножко другая политэмиграция. Это были скорее политэмигранты, которым были бы близки политэмигранты из России, уехавшие в 18-м году, в 20-е годы. Это потенциально были реальные политики. Мой друг Эгон Ланский вернулся в Прагу, стал министром во времена президентства Гавела. И когда я приехал в 95-м году, мы встретились, он был сенатором. Вот как если бы Милюков и Гучков, вот рухнул большевизм, и Милюков и Гучков вернулись в конце 20-х годов в Россию. Ну, конечно, они были бы в Думе, конечно, они были бы в правительстве. И вот оказалось, что наши чешские коллеги, которые работали с нами, да не только чешские, кстати, директор эстонской службы, сейчас президент Эстонии, так вот это были реальные политэмигранты, которые были готовы бороться за власть. Ну, разве что вот не боролся за власть другой мой знакомый, выдающийся чешский певец, бард, композитор Карл Крыл. Он не дожил до 95-го, он умер в 94-м году, но он успел приехать в Прагу после бархатной революции, успел выступить, его знали благодаря радио, и он, когда выходил на сцену, его не узнавали, потому что знали только его голос, и он выходил на сцену и шутил: «Вот сегодня я буду за Карла Крыла». С Карлом мы не встретились в 95-м году, он умер годом раньше, но его голос я помню.
Так вас ту маме, братцы, с крови Каинове, по слове ноци, ктера дозад бода дико, так вас ту маме, братцы, в ноци Сталинове, však не так, jako včera, dnes už bez šeříků, však díky za železné holubičky míru a díky za polivky z chutí hořkých mandlí, krajině přelíbezné zavraždili víru. Na cestě rudé šípky, jako pomník padlých, vám poděkování a vřelá obětí za provokování a střelbu do dětí. A naše domovy nechcou vám domovem, svědky jsou hřbitovy páchnoucí olovem. Vím, byla by to chyba plivat na pomníky. Nám zbývá naděje, my byli jsme a budem. Balšoje vám spasíba, bratě, za chvátčiky. Spasíba, bolši, nikakdá nezabudím. Nikakdá nezabudím.
Igor Pomerantsev. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Как политика и экономика сказываются на толщине кошельков? Как не потерять свои сбережения, а в идеале еще и заработать?
Об этом Максим Блант расскажет в программе «Деньги на свободе».
Каждый понедельник в 18.05. Впервые на средних волнах в 21.05. С повторами в течение недели.
Радио «Свобода» – ваш финансовый интерес. Какие перемены нужны России?
Смена правительства, внутренней политики смена, самое главное. Внешне, ладно, помогаем всем. А главное, у себя порядок навести.
Это же вопрос, что не устраивает людей. Меня устраивает все. Я люблю свою Россию, мне все нравится.
Перемены нужны масштабные.
Много нужно перемен. Но только не та, которая несет пенсионная реформа. Я категорически против пенсионной реформы.
Да никаких, все нормально.
Очень серьезные, очень сильные. Нужно изменить систему образования в первую очередь.
Я думаю, что перемены, если они нужны, то они нужны в каждом человеке.
Очень серьезные перемены, чтобы эта власть, Единая Россия, повернулась лицом к народу, социальным, всем службам.
Радио «Свобода». Оставайтесь свободными. Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hot Bird.
Для азиатской части со спутника Asiasat 7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте радио «Свобода».